вы говорите мили. Положить на мили с прибором. Я его что? Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 14 апреля, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы. В этом части одну тему берем на обсуждение в рамках программы «Своя правда», ставим на голосование и за пробками в Москве тоже смотрим. Сначала пробки. Давайте, 3 балла нам обещали на это время. 3 балла и есть. А потом 3 балла нам обещали 4 на 6 вечера. Теперь уже по-новому говорят, только 3 балла будет. То есть такие понедельничные, почти отсутствующие пробки. 3 балла в 6 вечера, 4 балла в 7 вечера, соответственно. Обращаем внимание на неожиданные пробки, поэтому говорим про Ярославское шоссе прежде всего. Пробка там увеличилась. Если еще час назад мы говорили, что она начинается от МГСУ, то теперь даже раньше, уже почти от Северянинской эстакады начинается эта пробка. Там, напомню, прямо перед МКАДом дорожные работы, и поэтому, соответственно, многокилометровая пробка. Сегодняшняя новая пробка, которая до этого точно не было, это... А вот, кстати, интересно. Если до этого мы говорили о том, что довольно существенная пробка на шоссе энтузиастов на выезд, и начинается она от Терлецкого лесопарка, так оно и сейчас есть, и это пробка не красного, но даже бордового цвета, то теперь еще довольно протяженная пробка в том же направлении по Щелковскому шоссе. По сути, получается, что эта пробка начинается от эстакады в районе Щелковского автовокзала и тоже бордового цвета. Имейте это в виду, когда будете выбирать маршруты для движения в ближайшее время. В целом по городу пробок все-таки нет, 3 балла. Новости, которые в эти минуты появляются, вот срочное сообщение РИА Новостей со ссылкой на Financial Times, газету, которая ссылается в свою очередь на свои источники. Тут пишут буквально следующее. Еврокомиссия выдает своим сотрудникам, которые направляются в США, одноразовые телефоны и простейшие ноутбуки, опасаясь шпионажа. Подробности, видимо, уже в ближайших информационных выпусках. Следим за новостями и переходим к нашей сегодняшней теме обсуждения. Это результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Они занимаются мониторинговыми опросами, среди прочих, об эффективности социальных лифтов в России. Согласно полученным данным, пишут из ВЦИОМ, в российском обществе наблюдается укрепление механизмов меритократии или власти достойных, когда социальное положение определяется способностями, талантами и усилиями индивида, а не его происхождением, связями и достатком. Ну и дальше разные цифры, которые так или иначе рассказывают, как люди оценивают получение образования. Вот получил образование и поехал на социальном лифте. Нашел хорошую работу и поехал на социальном лифте. Или еще что-то. Ну вот, соответственно, получение хорошего образования в качестве вот такой возможности поехать на социальном лифте выбрали 66%. Успешное трудоустройство 45%. Продвижение по карьерной лестнице 48%. Там интересная история. Многие люди теперь больше, чем прежде, говорят о том, что для того, чтобы поехать на социальном лифте в России, надо открыть собственное дело и разбогатеть. На 11% пунктов стало больше таких, но при этом дальше буквально сказано, альтернативный профессиональный трек открытия бизнеса реже видится россиянам, реализуемым и привлекательным. То есть, да, больше, чем прежде, но по-прежнему не очень реализуемым и привлекательным. Как работают в России социальные лифты, об этом будем сегодня говорить, это будем ставить на голосование. С нами сегодня кандидат социологических наук, член общественного совета Миноборнауки Павел Краснорудский. Павел, добрый вечер.
Добрый.
И президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров.
Здравствуйте, товарищи.
Хорошо. Значит, раз уж мы про товарищей заговорили, товарищи, проголосуем, товарищи. В телеграм-канал, товарищи, проходим, радио говорит МСК, и там у нас голосование на этот счет, причем сегодня два даже голосования будет. Это к вопросу о том, вот товарищи или не товарищи передвигаются на социальных лифтах. Вот чем выше, тем товарищ или нет, кстати?
Для меня все товарищи.
Хорошо. Вот так же будем в данном случае. Можно ли говорить, что в России социальное положение определяется способностями, талантами и усилием индивида, а не его происхождением, связями и достатком? Это первый вопрос. Да, и эта ситуация укрепляется. То есть все чаще не связи, а способности. Второй вариант. Да, но все чаще связи важнее, чем способности. Третий вариант. Нет, это не так. Ну, вот нет такого. Определяется скорее происхождением, связями и достатком. И чаще вот так работает. Почти 200 человек проголосовали. Первый вопрос. А второй вопрос. Можете ли вы про себя сказать, что повысили социальное положение? Да, за счет образования и работы. У меня получилось. Да, за счет связи и денег. У меня получилось так. Третий вариант. Нет, у меня не получилось. Четвертый вариант. Нет, я даже не пытался. Вот тоже 200 человек проголосовали. Через 50 минут будем подводить итоги двух этих голосований. Итак, большинство россиян считают образование лучшим социальным лифтом. Товарищ Федоров, скажите, что вы думаете?
Ну, в принципе, это правильно, потому что образование, оно действительно является, если не гарантом, то необходимым фактором для того, чтобы на этом лифте продвигаться все выше и выше. Потому что даже если тупо идти на какую-то наемную работу с улицы, всегда вот этот вот ценз образовательный, он для работодателя важен. И в том числе и для тебя, если ты будешь претендовать со временем на какую-то социальную позицию, которая, ну, как бы сказать, с возрастом все хочется выше и выше. Вот. Но очень часто бывает, что, во-первых, регионы бывают разные, где образование, оно может не являться серьезным социальным лифтом. И второе, очень часто бывает, что это недостаточная позиция для того, чтобы подняться на социальном лифте.
Ну, никто и не говорит, что это единственный вариант. Насколько я понимаю, тут можно было выбирать несколько вариантов ответа.
Нет, просто понимаю, в чем дело. У нас есть, такой, скажем, очень закрытый спрос на хорошие позиции в экономике, в госслужбе или в других сферах, которые довольно-таки успешны, и очень часто туда набирают по позиции, не только, вернее, по позиции профессионализма, но и по позиции свой-чужой. То есть, грубо говоря, каждый человек, так скажем, под себя выбирает того человека, который ему лоялен, который будет
выполнять... Ты, может быть, много лет знаком, да? Нет, подождите, но если говорить... Я понимаю, что это спорная история, но все-таки если говорить про среднюю температуру по больнице, то это скорее способности или скорее связи?
Скорее связи.
Все-таки так.
Скорее связи. Кстати, вот Москва в этом отношении исключительно другой регион, потому что мне очень интересно, я иногда, как бывший член общественной палаты, который социалкой занимался, я изучаю рынок труда, и оказывается, московское правительство очень часто, даже тупо в ХХРУ, выстраивает конкурсы на замещение тех или иных довольно-таки высоких должностей, что, кстати, правильно. Вот. В отличие от других регионов, где будь у тебя очень хорошее образование, будь у тебя, так скажем, 7 пядей во лбу, но если, так скажем, там это место уже обещано какому-то своему родственнику, который даже не соответствует по табелю о рангах на эту должность, то ты туда не попадешь. А учитывая, что экономика у нас не так, чтобы, как бы сказать, развивалась широкими темпами, то конкуренция увеличивается, соответственно, даже при нынешней безработице рынок труда, он такой специфический очень.
Хорошо. Если возвращаться к голосованию, в котором сейчас участвуют наши слушатели, вы вот о себе можете сказать, что вы повысили социальное положение?
Ну, слушайте, я 90-е прошел. Те, кто прошли 90-е, они так или иначе повысили свое социальное положение, потому что...
То есть там лифт съезжал на первый этаж,
там
или как?
Там вообще не было лифта, там вообще было, как бы сказать, полнейшая разрука, хаос, и те, кто пережили эти года, они так или иначе за счет, как правило, за счет себя, за счет образования, работы, трудоспособности или других вещей...
То есть там был не блат?
Блат был, но проблема в том, что, например, вот представьте, мы с вами примерно ровесники, да, соответственно, в Советском Союзе, если бы мы после института пошли бы там на завод или куда-то еще работать, то, соответственно, государство бы помогло бы нам бы занимать те или иные позиции, которые мы претендовали после института. Я вот на себе могу сказать, что моя специализация, она закончилась ровно в 96-м году, когда все заводы встали, я Станкин заканчивал, никому не нужны были инженеры-штамповщики, и, соответственно, тебя выгнали на улицу и говорят, чем хочешь, тем и занимайся. И, соответственно, те, кто не спились еще с какими-то, так скажем, запрещенными веществами, с ними не произошло, они так или иначе перестроились, и за счет именно собственного образования, работы, трудоспособия выходили на какой-то социальный уровень, который присутствует сейчас. Я, например, никогда в жизни не думал, что я занимался бы какой-нибудь там политической, общественной, аналитической, социальной деятельностью. Я шел в институт, зная, что я пойду на завод работать «Калибр», соответственно, я знал, что я буду инженером, у меня отец там работал, мать у меня преподаватель, я, в принципе, свою жизнь уже примерно знал в этом направлении. Свой социальный лифт я тоже примерно знал. Кстати, мне завод нравился, я там работал, и на ЗИЛе работал, и на Калибре работал, и, соответственно, я хотел туда идти. Мне нравились железки, черчение и так далее. Сейчас, после того, как в 96-м году все закончилось, и ты просто тупо, вот представьте себе, у нас весь поток, один человек всего работал по специальности. И тот он ушел, потому что он был довольно-таки талантливый, умный парень, отличался у нас в институте. Его забрал в себе в КБ «Боинг». Вот. И он пошел чертить, так скажем, как этот, ну, в принципе, по специальности. Остальные на нашем потоке никто. У нас есть гаишники, у нас есть банкиры.
Что же вы в «Боинг» не пошли?
У нас, а?
Что же вы в «Боинг» не пошли?
Один человек был.
А, который... Там мест было,
не там было. Мест не было.
Хорошо. А, значит, социальный лифт проработал, потому что в 90-е без этого было бы невозможно. Ну, то есть там бы слишком низко оставался. Это Георгий Федоров. Павел Краснорудский, кандидат социологических наук, член Общественного совета Миноборнауки. Про лучший социальный лифт, образование или успешное трудоустройство, или это все-таки скорее история про связи и родню?
Ну, во-первых, мне слово вообще, в принципе, социальный лифт не нравится. Что такое лифт? Ты зашел, вот мы сейчас находимся в студии, седьмой этаж. Ты нажал на кнопку, ты уже на седьмом этаже. А если ты пешочком прошел бы с первого по седьмой этаж, наверное, у тебя было бы больше времени
подумать. Хорошо, социальная лестница, не вопрос.
Вот будет социальная лестница. Это первый момент. Что касается образования. Образование – это, мне кажется, чрезвычайно важная история вообще в становлении любого человека, потому что ты в процессе обучения получаешь не только знания, но ты еще и получаешь определенный круг общения. Это те самые люди, которые в дальнейшем могут быть теми самыми
связями,
которые в дальнейшем могут трансформироваться в успешное трудоустройство. Причем тут речь не только идет про политику или там, но про какие-то собственный бизнес, а в том числе это про трудоустройство. Ведь много примеров того, что и вы сами знаете, от самых высоких до, там, может быть, самых незаметных, когда кто-то один пробивается, и потом за собой подтягивает тем, с кем учился, с кем вместе общался и так далее. Поэтому я считаю, что...
А то есть это естественная история?
Ну, это, может быть, не естественно, опять-таки, от человека зависит, насколько ему это надо, насколько он коммуникабельный, насколько он, помимо обучения, еще в студенческие годы, там, активную вообще, в принципе, жизненную позицию
занимал. Подождите, насколько бы некоммуникабельным или наоборот я был, мне понятно, что работать мне лучше с подчиненными, которых я знаю более чем несколько часов.
Конечно, конечно.
Ну вот, значит, все логично.
Все логично. Поэтому я считаю, что здесь важно и, конечно, обучение, и скажем так, в период обучения и те наработанные контакты, которые в дальнейшем могут помочь человеку развиться. Вот, я слабо верю в то, что если ты уж супер талантливый, но неактивный, что у тебя там прямо будет супер хорошая траектория дальнейшего развития. Здесь очень важен симбиоз и, конечно, образование, и активности, потому что, как говорится, вода под камень лежачий не течет, и здесь, конечно, получив образование, нужно тоже себя проявлять. Что касается связей, то я вот здесь 100% согласен с тем, что шансов продвинуться по карьере, развить свой собственный бизнес, либо хорошо трудоустроиться со связями, не знаю, в разы больше, чем ты просто придешь с улицы и будешь пытаться трудоустроиться на работу.
Ну, тогда надо понять, это плохо или это естественно и хорошо?
Это естественно. Это не плохо, не хорошо, это естественно. Это так устроено не только у нас, это так устроено во всем мире.
То есть человек социальное существо, и поэтому для него важно, кто вокруг него.
Конечно.
И, следовательно, связь.
Конечно.
Хорошо, тогда еще вопрос. Сначала с вами, Георгий Федоров. Что вы думаете по поводу вот этого недостаточно... как это, положительного, что ли, отношения людей к тому, что по социальной лестнице, так уже благодаря Павлу Краснорудскому будем говорить, двигаться можно еще и путем организации бизнеса.
Ну, слушайте, ну, давайте говорить честно. У нас то, что касается бизнеса, практически все, особенно то, что касается среднего или, например, крупного бизнеса, связано с государством. То есть, грубо говоря, наш бизнес, крупный, средний, он растет только за счет государственной поддержки, за счет государства, за счет подрядов.
И там мест нет уже, там все свои.
Там, да, там все свои. Там у нас, ну, у нас, грубо говоря, такой государственный капитализм в определенном формате. А мелкий бизнес, то, что касается, или малый бизнес, он находится в таком состоянии, еще раз говорю, в Москве там его поддерживают, а в других территориях он находится очень часто как масло на сковородке тает, и, соответственно, ну, ничего не происходит, и ты вроде бы вчера был бизнесмен, и вроде бы тебе хватало на хлеб с маслом, а сегодня твой бизнес начинает прогорать просто потому, что покупательная способность падает, потому что рынок труда, так скажем, изменяется, потому что, ну, потому что. Вот. И тут этот статус, который ты завоевал за счет того, что ты там через деньги, через бизнес, через какие-то вещи, так скажем, достиг, он очень быстро, и он очень ненадежен с точки зрения своего положения. У нас надежное положение кого? Это люди, которые продвигаются по административной лестнице. То есть, грубо говоря, люди, которые, так скажем...
Так оттуда, чтобы в любой момент уволить могут.
Ну, как правило, у нас, понимаете, такая система управления выстроена, что увольняют, ну, как бы, по большому счету, в крайнем случае, либо когда новая команда приходит.
А можно перебью?
Да. Конечно, конечно.
Вот мне нравится сейчас мысль, которую Георгий сказал. Именно по административной социальной лестнице. То есть, когда ты зашел
главным... То есть, у них там своя лестница,
хотите сказать. Зашел главным специалистом, прошел все трения, все вот эти аппаратные какие-то вещи, и потихоньку поднимался через начальника отдела, потом замначальника департамента. И тогда вот этого специалиста крайне тяжело каким-то образом сломать, как-то сдвинуть, подставить, уличить в некомпетентности и так далее. Если он только сам этого не захочет.
То у него такая своя маленькая вертикаль власти, что ли, получается?
Не власти, а вертикаль опыта.
С подчиненными.
Вертикаль опыта и взаимодействия. Ведь власть тоже не так просто.
Переводить. Да, переведу как на простой язык. В любом административном аппарате, в любом, как бы сказать, коллективе существует аппарат. И, как правило, аппарат – это та бюрократическая единица, которая двигает все процессы. И очень часто, если ты находишься внутри этого аппарата, то с тобой ничего не происходит, потому что твоего начальника съедают или кого-то еще, так скажем, уходят. А аппарат, как правило, он, как бюрократическая машина, воспроизводится, он имеет...
То есть, если мы говорим про социальные лифты, надо выбрать вот такой социальный лифт.
Разный, у каждого человека по-разному. Иногда бывает какая-нибудь...
Нет, но вы же сказали, что вот с бизнесом не получится.
Власти. Например, несколько лет назад в одном из регионов просто всю вертикаль УВД посадили, потому что там была, так скажем, коррупционная ГАИ. Вертикаль. Соответственно, в этой вертикали тоже, наверное, были социальные лифты, но это были криминальные социальные лифты.
Ну, это тоже важно. Чем выше лифт, тем меньше мест. На всех все равно не хватит, пишет 724-й. Виталий, а кумовство это правильно? Вот тоже вопрос на самом деле. Что такое кумовство? Потому что довольно часто этому приписывают много смыслов, которых там нет. А Андрей 513-й пишет: «Станки навсегда». Выпуск 97-го «Интех». Вот как-то так.
О, почти. Слушай, это может кто-то из знакомых там.
Ну, вот так. 114-й. Forever, да. Социальный лифт для связи и знакомств, лестница без перил для идущих самостоятельно, пишет Сергей. То есть у нас получается, что самому не подняться. Надо обязательно найти либо вертикальку,
не так.
Либо лестничку.
Если ты, конечно, талантливый, если ты человек, да. который пробивной, ты можешь достигнуть определенного уровня. Но есть такие позиции, на которые не влияет твой талант, не влияет твои, так скажем...
Да подождите, когда я достигал уровня, я там нашел связи, все нормально.
Не, стой, связи найти. У генерала, знаете, помните советский анекдот? У генерала есть свои дети.
Свои дети, да, это мы помним.
Да, то же самое сейчас. Очень часто те люди, которые находятся на очень топовых позициях, там это как закрытая каста, которая туда не воспроизводит своих...
Но вы же сами тут же оговариваете, это очень топовые позиции. То есть это скорее исключение, чем правило.
Не, ну почему очень топовые? Например, в каком-то регионе...
Вы так сказали.
Нет, в каком-то регионе, например, в, ну, предположим, где-нибудь на Кавказе, да, ты, всю вертикаль власти, она поделена по так называемым родственным связям.
Из 80 с чем-то регионов Российской Федерации, а кавказских регионов не так много.
Неважно, но мы же говорим о социальных лифтах в России.
Мы говорим о правилах или исключениях?
Нет, это правило. Например, на Кавказе, вот вы говорите кумовство, к сожалению, это правило. К сожалению, там человек, например, который не принадлежит той или иной титульной нации, очень часто может не достигнуть, даже бывши талантливым, каких-то определенных высот. Хоть разбейся.
Ну,
или
хорошо.
Иначе мы можем посмотреть на другие регионы, где ситуация лучше, где действительно там, так скажем, система управления, экономическая ситуация лучше, больше возможностей. Человек может действительно, там приехал в Москву из какого-нибудь периферийного города, где он просто, ну, вот он потолок, не может ничего там найти.
А встроиться в такой вертикаль нельзя.
Там? Нет, ну, да. Ну просто там, например, представьте себе, в кого-то Павел Павлович не даст мне соврать, в какой-нибудь регион приезжаешь, и там в каком-нибудь городе Н настолько все забито, что ты, будь талантливым человеком, все равно тебя никогда не возьмут ни на госслужбу, ни на муниципальную службу.
Но для этого
ни,
есть Москва.
И бизнес весь переделен уже, конечно.
Хорошо. Правда, тут понимаете, какая штука? Вот из подобного рода рассказов, вот, например, 219-й, делает вывод. На своем деле худо-бедно разбогатеть можно, только утаивая на налогах или вообще не регистрируясь, а все по закону этой мечты. При этом, насколько я понимаю, все-таки тысячи людей успеха добиваются, но для большинства, ну, или, к примеру, для 219-го вывод такой, нормально, не поднимешься.
Ну, не знаю, а на самом деле, то есть не каждый способен вообще вести свой бизнес. Может быть, сейчас,
Хорошо, многие... может быть, не каждый подниматься способен по социальной лестнице.
А не каждый не хочет, а может быть, не каждый хочет этого. И вообще, на самом деле, для каждого социальная лестница, она разная. Кому-то достаточно успешно закончить университет, трудоустроиться рядом по месту жительства на работу, получать свою стабильную зарплату, да, может быть, не сверх там большие деньги, успешно жениться либо выйти замуж, и на этом... скажем так, вершина его уже достигнута, и больше не хотят никуда дальше развиваться. А есть такие, которые, вот, мне мало быть начальником отдела, я хочу быть начальником департамента,
владычицей
мне
морскую,
мало быть начальником департамента, хочу быть другим и так далее.
Ну да.
У каждого предел разный, и это нормально.
Голосование в телеграм-канале. Сейчас я напомню, голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Два голосования. Спасибо за активность. Можете голосовать. Еще 30 минут есть на голосование. Первое. Можно ли говорить, что в России социальное положение определяется способностями и талантами, а не происхождением, связями и достатком? Да, и эта ситуация укрепляется. Да, но все чаще второе важнее. То есть ситуация ухудшается в этом смысле. Нет, это не так вообще. Первое. Второе. Можете ли вы про себя сказать, что повысили социальное положение? Да. Я хорошо учился, хорошо работал. Потому у меня получилось. Да, у меня получилось, но у меня были связи. Второй вариант. Третий вариант. У меня не получилось. Четвертый вариант. Как раз я не пытался. Мне это было не надо. Да, Георгий Федоров.
Просто Павел говорит о том, что действительно все люди разные. Но, как мне кажется, любое социальное государство должно выстраивать такую систему в обществе, чтобы любой молодой человек, вне зависимости от пола, от расы, от...
Если есть желание.
Да, если есть желание, он мог иметь равные права и возможности для того, чтобы самореализовываться. Вот, например, в Советском Союзе при всей ее, так скажем, порочности, как некоторые думают, такие возможности были через всякие инструменты. Да? Пассионарный ты, хотел ты за большим рублем, езжай бам строить. Идешь ты, как бы сказать, по общественной линии, по комсомольской, достигнешь определенных. Хорошо работаешь, в принципе, если ты, как бы сказать, реализуешься на предприятии, достигнешь тоже определенного уровня. И это были те социальные линии, которые выносили даже с самого низу людей.
И сейчас так не бывает.
Сейчас уже, как правило, это исключение из правил. Я напомню, что, например...
То есть социальные лифты работают, но ситуация ухудшается в этом смысле?
Они работают, ну, условно, на первый, на второй этаж. А на этаже выше...
Хорошо.
Не работает даже
лестница. Александр, согласен.
Голосование. Два голосования продолжаются. Напомню, ваше сообщение. Александр закончил Московский институт университета МВД, учился на дознавателя. Чуть-чуть поработал, взяли в штаб, без связей. Одно образование все решает. Антон, 937-й. Упорство, дисциплина, интерес к знаниям и крепкая семья, можно где угодно подняться, остальное отговорки. Виталий, что мы вкладываем в понятие образования? Знание, интеллект, эрудированность или просто корочку о высшем образовании? Но если мы про знания говорим, зачем тогда корочка, непонятно. Прямо сейчас новости. Да, голосования продолжаются. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Понедельник, 14 апреля, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Здесь Павел Краснорудский, кандидат социологических наук, член Общественного совета Миноборнауки. Здесь Георгий Федоров, он президент Центра социальных и политических исследований. Мы говорим о работе социальных лифтов или социальных лестниц в Российской Федерации. Что для этого нужно? Для этого нужны знания, для этого нужен упорный труд, для этого нужно быть чьим-то родственником. Но вот как это работает на самом деле? Всероссийский центр изучения общественного мнения предоставил результаты мониторинга мониторингового опроса об эффективности социальных лифтов выяснилось, что да, немногие говорят, что по социальной лестнице можно за счет собственного бизнеса продвигаться, но таких становится все больше. Это заметное увеличение. Но при этом главное, это все-таки с точки зрения граждан Российской Федерации, образование, успешное трудоустройство или продвижение по карьерной лестнице. Основной вывод, который приводит ВЦИОМ в этой связи, это работа в России механизма меритократии, когда социальное положение определяется скорее способностями, талантами или усилиями индивида, а не его происхождением, связями и достатком. Вот это вот мы все обсуждаем. У нас два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Уже почти 500 человек проголосовали. Присоединяйтесь. Первое, значит, что вы думаете по поводу вот способности или связи с происхождением? Да, именно так и работает, скорее способности, а не связи. Второе, да, так работает, но все чаще связи важнее. Или вы полагаете, что связи важнее однозначно, и тогда третий вариант, нет, это не так. И второй вопрос, можете ли вы про себя сказать, что повысили социальное положение? Да, хорошо работал, хорошо учился. Да, потому что были связи, были деньги. Ну, скажем, у родителей или у самого. Третий вариант, нет, у меня не получилось, хотя я пытался. Четвертый вариант, нет, я даже не пытался. Это голосование мы запустили, сейчас мы будем принимать звонки, но параллельно. Сейчас я дам слово, потому что я еще должен коротко сказать про ситуацию на дорогах. Там из 3 баллов получились 4 балла. Пробка на Ярославке все больше. На Щелчке, на Щелковском шоссе, так правильнее говорить, тоже пробка все сложнее. Больше того, образовалась еще дальше пробка уже за МКАДом и тоже бордового цвета. Что уж там произошло, непонятно. Если вдруг кто-то из наших слушателей напишет, будем очень благодарны. В целом, еще раз напомню, 4 балла, при том, что нам обещали, что в 6 вечера будут 3-бальные пробки. Ситуация несколько хуже, чем предполагалось по прогнозам. Коротко, главные новости. Трамп обвинил Зеленского и Байдена в том, что они проделали ужасную работу, которая привела к началу военных действий на Украине. Это с ленты агентства РИА Новости. Официальный курс доллара 82.77. Следим и за другими новостями. Теперь Георгий Федоров. Да, хотели.
Вот я хотел дополнить, что вот сейчас у нас явно есть одна линия, один социальный лифт, который поддерживается государством, который, в принципе, работает и имеет серьезные перспективы. Как это будет нецинично сказано, это СВО. То есть сейчас государство делает все для того, чтобы люди, которые шли на СВО, молодые, получали серьезные деньги, и, соответственно, если они, так скажем, возвращаются, когда они возвращаются, у них есть определенные льготы, которые позволяют им подниматься по социальному лифту, и, соответственно, их, во всяком случае, декларация существует, их будут привлекать к управлению государством, госкорпорацией, то есть государство будет этих людей, которые проявили себя там, каким-то образом встраивать в эти социальные лифты, которые они сами бы не дошли.
Ну, вы так сказали, это понятный социальный лифт, в который можно по собственному желанию сесть.
Нет,
других нет.
Нет, просто это явный, наверное, самый основной, потому что, например, там в Америке говорят, иди в армию, посмотришь, будешь учиться, посмотришь мир и так далее. Вот сейчас, например, я знаю, там, вот есть такая бригада «Испаньола», молодежная бригада, около футбол, которая воюет очень лихо, и, соответственно, очень много людей, которые там воюют, это люди, которые до этого конфликта, как правило, были, ну, так скажем, не на высоте социального лифта, то есть и восприятие общества было по отношению к ним, ну, около футбольные хулиганы. Так как они сейчас нашли себя на войне, так как они очень лихо, грамотно и вообще воюют классно, то я вижу, что из этих людей вырастают новые управленцы, и, соответственно, они уже после того, как, дай бог, выживут, они будут встраиваться в государственное управление на разных уровнях. То есть это вот классический социальный лифт, когда простой обычный парень за счет того, что он в эту бригаду пошел, отслужил, победил, и он после этого пойдет, естественно, уже не дальше друг другу морду бить, извините, где-нибудь в подворотне с другой фирмы, а пойдет на госслужбу, в бизнес или в какие-то вещи, связанные с этим. То же самое я вижу, например, что сейчас все вещи, связанные, которые связаны вокруг войны, вокруг СВО, они так или иначе могут стать, например, там ДСАФ в идеале, добровольное общество содействия армии, авиации, флоту, если оно правильно выстроит как бы систему взаимоотношений с обществом, то это тоже может быть мощнейшим и, надеюсь, будет мощнейшим социальным лифтом, как это было, например, в Советском Союзе. Потому что, если мы вспомним систему ДСАФ, в Советском Союзе через систему ДСАФ проходило очень много людей, получали образование, военно-учетные специальности, да и права мы все получали в этой, как сказать, организации. Вот я вижу, вот такие вот есть наработки, и есть такие социальные лифты, которые, в принципе, могут работать. Но, к сожалению, пока я вижу, что система, которая была создана до начала СВО, вот та система, которая там кумовство, и, как говорит Павел Павлович, очень правильно, что лояльность, свой, как бы сказать, друг чей-то, сват и так далее и тому подобное, это самый лучший, к сожалению, социальный лифт.
И все-таки, раз вы сказали, вы произнесли слово «война», мы должны еще раз сказать, что Россия, Роскомнадзор требует, чтобы это прозвучало, Россия ведет специальную военную операцию. У нас тут люди спрашивают, на самом деле, все-таки об этом начал говорить Георгий Федоров, Павел Краснорудский. У вас есть рецепт социального лифта?
Конечно, конечно. Это, первое, хорошее, качественное для себя, а не для диплома образование, первое. А второе – это трудолюбие, упорство и желание достичь конечного результата. А результат, он может быть разный. Это может, не буду повторять, свой бизнес, политики себя продвинуть или уйти в сферу образования и сфере образования. Я, на самом деле, знаю много молодых людей, которые прошли через Российский союз молодежи, а я так немножко добавлю, что я 12,5 лет последних был лидером Российского союза молодежи, Общероссийской общественной организации, и меня никто туда за ручку не привел. Все, соответственно, от нуля до руководства организации сделал сам.
Подождите, вот это вот, все это сделал, ну это же невозможно, вам возможно. Никто не поверит.
Возможно.
Вот у возможно. Нас тут люди пишут, да не одна, правда тут, я не знаю, насколько это была денежная должность.
Пускай загуглят Краснорудский
Павел. Ни одна денежная должность не достанется человеку со стороны, пишут люди.
Почему у Павла получилось? Я свидетель этим, это действительно правильно, он self-made, он сам себя сделал. РСМ это бывший комсомол, коммунистический союз молодежи, в котором существуют серьезнейшие традиции именно социальных лифтов. Пускай это не такая организация государства, как это было при Советском Союзе, но там действительно остались, кто бы что ни говорил, люди, которые живут теми традициями, которые продвигают, ищут таланты, и которые, так скажем, могут, если ты умный парень, продвинуться по этой социальной лестнице.
И, я кстати, свидетель. И, кстати, через нашу организацию очень много проходит молодых людей, через наши проекты, через мероприятия, в которых, соответственно,
подождите, они... Подождите, я был или наша организация? Тут важно.
Не понял вопрос.
Ну, вы просто говорили, я был в этой организации.
Я руководил 12,5 лет. В октябре прошлого года я сложил полномочия председателя.
То есть организация работает?
Организация работает, да. Сейчас новый лидер, который, соответственно, ведет.
Член организации.
Ну, я, ну, почетный член организации, да.
Нет, ну, главное, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Обычному человеку, пишет Марина 349, даже без талантов можно стать миллионером, например, в сетевом маркетинге. Лично знаю бухгалтера, которая стала за 6 лет долларовым миллионером. А вот... Стать долларовым миллионером в Российской Федерации – это равно подняться по социальной лестнице?
Ну, почему равно нет, подняться конечно. По социальной лестнице, естественно, потому что любые деньги дают возможность, так скажем, для социального положения. Но это не значит, что если ты стал долларовым миллионером, я просто знал множество людей, которые были долларовыми миллионерами в 90-е годы, и которые потом эти миллионы теряли, либо их убивали, либо их сажали, либо они их просто профукивали. То есть это неустойчивое социальное положение. Потому что, если ты, например, находишься в десятке Forbes, как правило, даже если ты оттуда уходишь, у тебя устойчивое социальное положение. Если твой ребенок, который, так скажем, учился в Гарварде в каком-нибудь, потом приехал сюда, и твое предприятие или одно из предприятий, которое ты владеешь, контролируешь, даже если с предприятием какие-то проблемы, у этого ребенка устойчивое социальное положение. А у человека, который получил деньги, но на короткий срок залез на какой-то, так скажем, социальный статус получил, это не значит, что это устойчивое социальное положение. Даже олигархи, вот, например, вы помните, Виноградов был такой, один из семи банкирщины, который, так скажем, в Кремле с Ельциным. Умер, извините, по-моему, от какой-то болезни в Бутово в однокомнатной квартире, потому что он все не удержал.
Нет, ну это может случиться с каждым. Нет. Не обязательно для этого быть долларовым миллионером.
Нет, просто это то, что говорит, что может кто-то стать долларовым миллионером, это не системно. То есть, грубо говоря, один из тысячи, из миллиона, из простолюдинов, извините за выражение, такие как мы с вами,
понятно.
Да, он может стать. Но системно, если ты находишься на низшем стадии социальном, ну, то есть, грубо говоря, ты простой человек из какого-нибудь региона, и у тебя нет возможности, особо денег нету, то вероятность того, что ты этот социальный статус повыше достигнешь, маленький, просто потому что богатый человек или человек из блатной семьи, он вот этот вот путь, который, так скажем, ты будешь
полжизни... Давайте аккуратнее говорить, а семьи со связями?
Ну да. Просто будешь полжизни идти, а он со своей позиции, он будет выше идти, просто потому что у него для этого есть возможность.
Но шансы есть и у того, и у того.
Да, шансы есть у всех.
Просто
да?
они разные.
Знаете, но просто да, но они разные.
Виталий просто пишет, это же о том же, о чем вы говорили. Ты можешь великолепно отучиться, владеть 15 иностранными языками, даже фарси, амхарский язык будете знать. Но если тепленькое место, подготовили сыну какого-нибудь человека, известного, уважаемого, какого-то Пал Палыча, как тут пишет Виталий, с которым работодатель с детства в секцию тхэквондо, например, ходил, то уже ничего не поможет.
Мне никто место не готовил.
Ну вот, нет,
я добился своего места сам.
Нет, это правильно, наш читатель или слушатель говорит абсолютно правильно.
Нет, ну подождите, а тепленькое место, оно всегда одно? То есть, если ты одно не получил, второго уже не будет?
Ну, как правило, нет.
Да, вот так. Хорошо, теперь тогда попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Добрый день, уважаемые гости. Смотрите, вообще вот социальный лифт вообще в негативном плане сейчас воспринимается. Если в советское время это высмеивали, ну, старики-разбойники, вспомните, да, у Эльдара Рязанова, когда там Миронова там, то есть пытались приткнуть. То же самое как бы и здесь, да, и получается так, что простому человеку, он когда будет смотреть на это все, да, вот этот социальный лифт, он будет понимать, что... люди со связями, ну, наверное, его обгонят, да, и получается, что это социальный лифт для людей, которые, ну, условно, не знаю, более ловкие, не умные, талантливые, а более ловкие, не знаю, какие-то такие.
Пройдешь. Подождите, вы предпочитаете работать с незнакомыми людьми?
Слушайте, Юрий, я сейчас лирическое отступление. Я сам бывший студент Станкина, да, учился на...
Еще один.
Ура, наши!
Тут просто да, сегодня.
Знаете, декан у нас был Шульга. Там ребят все, мы не очень... Я в армии отслужил, то есть так получилось. У меня ребята, вот то, что я знаю, одногруппники. Есть люди с разным положением, да. Я простой, там, условно, слесарь меня называют, простой слесарь. Я не считаю себя ниже ихнего социального положения. Вот реально, да, это как человек, наверное, себя как ощущает. Социальная лестница, чего он достиг, как бы это. У меня есть своя ниша, которую я условно, ну, за пояс их могу заткнуть. Все, они ко мне всегда обращаются, потому что я вот такой вот рукастый. Вот и все.
Я только одно не понял. Я достиг этого положения, и поэтому кого-то могу заткнуть за поезд. Вот это вот как-то странно немножко звучит. Мы пытаемся подняться по социальной лестнице, чтобы потом кого-то заткнуть.
Социальная лестница — это поэтому называется
или как
социальная
это, плюнуть лестница, потому сверху. Что
все-таки определенный разный социальный статус у разных людей. Например, директор завода имеет другой социальный статус, чем главный инженер. Главный инженер имеет другой социальный статус, чем, условно, мастер цеха и так далее. И все это отражается в доходе, в социальном, так скажем, уважении и в ответственности и так далее и тому подобное. И в данном случае мы говорим о социальном статусе не как о человеке, который сам себя чувствует, как в фильме «Москва слезам не верит», известный слесарь, который король, бог и вообще порядочнейший, отличнейший человек и не претендует на директорство, да? А мы говорим все-таки о том, что любой человек так или иначе хочет продвигаться по карьерной лестнице, хочет увеличить свое благосостояние.
У вас, говорит Виталий, тут кумовство всей Станкина. Что это такое?
Так слушайте,
нет, подождите,
давайте я вам скажу, что у нас
это вы все устроили, товарищ.
Подождите, Московский энергетический институт, поэтому Павлович, если вдруг...
Нет, я просто на минуточку, у нас два премьера из Станкина и один вице-премьер из Станкина.
У нас
У нас все схвачено.
Георгий Владимирович, я не понимаю, почему до сих пор в правительстве не работаете.
Слушайте, а я имею свое мнение.
Понятно. Это намек.
Но к Мишустину, я думаю, если я, наверное, запишусь, может быть, когда-нибудь он меня и примет.
Еще и масон, наверное, пишет Виталий, 618-й. Значит, 398-й. У меня два высших и MBA. Найти работу на нормальные деньги хотя бы 350-500. Нормальные деньги.
Нормальные деньги,
350-500. Мне кажется, это высокие деньги, если мы говорим про средние зарплаты.
Вы знаете, в чем дело? Вот сейчас ситуация с экономическим положением настолько ухудшилась, то если раньше 500-600 тысяч, это, ну, давайте посмотрим, по сколько у нас там долларов.
Не, да? Подождите, когда мы говорим
Нет, просто сейчас это не самые большие деньги.
Это не самые большие, но когда человек говорит, что я ищу нормальные деньги и называет там 3-4 средних зарплаты, ну, это не совсем
умеет. Так, может быть, если... сначала стоит попробовать чуть пониже, зайти на 150-200 и потихонечку вырасти?
А я просто дальше не успел дочитать, потому что дальше он пишет, 100 это потолок, а стаж у меня четверть века, потому что бизнес, но который теперь на грани банкротства, к сожалению. В общем, такие так себе социальные лифты, по его мнению.
Но, к сожалению, это такая беда. Беда сегодняшнего времени, когда, особенно это касается молодых людей, которые еще не успели выпуститься из университета, уже хотят сразу получать 250-300. Вот это беда. Иди сначала поработай на 100, там, хотя бы до 100.
Хорошо.
Слушайте, а вот дайте я в защиту молодежи скажу. Извините за выражение. Если ты молодой человек, тебе нужно строить семью. Сейчас РБК на этой неделе, на прошлой неделе высказала такую, как бы сказать, социологическую базу, что если ты хочешь... взять ипотеку, ты должен получать в Москве 450-500 тысяч рублей. Естественно, молодой человек, который идет, только что отучился, он хочет себе по максимуму получить зарплату
еще раз,
для того, чтобы получить
квартиру. А молодой человек ничего не знает по поводу того, как вокруг получают деньги люди?
Ну, слушайте, у каждого человека свой путь, свой жизненный путь. Если он считает, что он стоит, его стоит 250-300 тысяч рублей, почему бы ему на это не претендовать?
Нет, иногда пусть он претендует на это где-то там, где платят такие деньги.
Коллеги, подождите, я тоже, может, претендую на 2 миллиона, но я претендую, я себя оцениваю так, но у меня зарплата, к сожалению, тебя... гораздо меньше.
Никто не предлагает.
Слава богу, у Павла все с точки зрения семьи, там, детей, и уже база существует. Надежная база, у тебя нету проблем с жильем и так далее. У любого молодого человека, который сейчас хочет, я бы, например...
Но у него есть навыки, которые приносят ему дополнительные деньги. А тот человек, который не имеет этих навыков, потому что ему нужна квартира, претендует на 4 средних зарплаты. Это как?
Георгий, я закончил институт, я жил с родителями до тех пор, пока у меня через 10 лет не появилась возможность купить квартиру себе.
Нет, Павел, у нас, 398-й продолжает жаловаться, который говорит, 350 надо, а при этом говорит, только 100 получается. А, видимо, как-то по-другому зарабатывает, потому что пишет, на зарплату в 400 в результате вчера отказали в семейной ипотеке. Выговорился. Пишет 398-й. Ну, в общем, все, что он написал, я прочел. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, правильно сказать насчет молодежи. За сотку работать при средней цене однушки в 15 миллионов в Москве, ну, это глупо. Поэтому поддерживаю. Насчет карьерного роста, наверное, вот...
Нет, секундочку. А умно-то как?
Умно как?
Да.
Умно так, чтобы родители не отстранялись и помогали ребенку своему. Помогали. То есть я не верю в то, что вырастили ребенка и совсем нету денег даже на первоначальный взнос.
Пусть родители на квартиру дают, тогда я буду меньше зарплат просить.
Нет, примерно так это работает. Да нет, можно пойти в аренду взять квартиру и снимать. Ну,
всегда это так и работало.
Ну, а в чем сложность? Почему сразу на ипотеку брать? Вообще, кто-то взял брать ипотеку? Какой тренд для меня такой?
Не, ну тренд нормальный, если ты живешь, хочешь строить семью, если ты хочешь, чтобы у тебя была
большая... Глупо работать, пишет 999-й. Если глупо, ну не работай, нет проблем.
Нет, если ты, еще раз говорю, ты хочешь, как у нас государство говорит, многодетную семью, никакое арендное жилье брать не надо. Объясню, почему. Потому что ты теряешь зарплату, работу, твоя жена теряет, и ты с четырьмя детьми идешь поныкаться по каким-то, так скажем, общежитиям. Любой человек нормальный, если он нормальный...
А любой молодой человек... Мы начали с молодых людей.
Любой молодой, не молодой, все равно он хочет свою квартиру, дом, у кого чего у вас получается. И, соответственно, это нормально, когда человек, молодой человек, хочет получить квартиру. То же самое было в Советском Союзе.
Это здорово, здорово.
Заработать
но,
там...
Но сначала нужно получить
я не
специальность,
в Советском...
профессию,
да.
А заработать, самоутвердиться, слушайте, наработать круг,
Павел,
а потом
Павел,
уже...
Я с вами тут радикально поспорю. К сожалению, у нас ситуация сейчас такая, что заработать на квартиру честным способом практически даже в Москве невозможно.
Обычному в советское человеку. Время тоже гарантий не было. Где вообще есть гарантии на квартиру?
В советское время была тенденция, которая удовлетворяла. У нас, извините, за брежневский период 150 миллионов человек получили квартиры бесплатно. 150 миллионов человек за 13 лет.
Строй другой был тогда.
Так вот я и говорю, что нам нужно менять социально-экономический курс для того, чтобы удовлетворять эти потребности. Если мы хотим развивать нормально свое государство, мы должны идти не в сторону, так скажем, интересов крупного капитала, в интересах крупных, так скажем, застройщиков условно, которые хотят получить сверхприбыль, или банков, мы должны идти навстречу молодежи, что если есть человек, который хочет работать, и он чувствует, что он может, сделайте ему какие-нибудь, как в Беларуси, например, возможности получения ипотеки льготной, либо, так скажем, с увеличением детей.
Ёлки, а может, я перебью?
Семейная ипотека в России не работает.
Так практически она работает, только она и работает.
А можно я перебью?
Две минуты до окончания голосования. Я должен напомнить нашим слушателям.
Буквально кратенько. Я знаю много, очень много организаций, которые предоставляют жилье для молодых специалистов, которые готовы приезжать и работать. Это как иголка университета. Ну, это, как говорится...
Ну, потому что надо, чтобы платили больше и платили там, где мне, ну, слава Брежневу, да. Пишет Евгений 244-й. Михаил, работаю на госслужбе, зарплата 68, платеж по ипотеке 43. Как это вам? Кирилл, беда как раз в том, что зарплаты в России в большинстве случаев на разных работах 35-100. А в Москве машины у большинства явно выше 150 тысяч. Дальше. А для общества приход таких людей во власть не несет опасности, пишет 724-й. Каких? Как Георгий Федоров? Или как молодежь, которая требует 200 тысяч на входе? Непонятно. Молодежь не хочет работать за копейки, пишет Марина 949-я. Черноголовка, рассказывает Василий, будет строиться 4 дома по 15 этажей для сотрудников НИИ. А 97-му кажется, что если всех тунеядцев отправить за решетку, все само как-то наладится. Он, кстати, с коммунистическим приветом, то есть он тоже товарищ. Павел, скажите, а к вам-то как надо обращаться? Ну вот Георгию Федорову товарищ.
Как обычно.
А как обычно?
По имени.
Павел. Хорошо, на 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, здравствуйте, уважаемые спикеры. Добрый док на линии, спасибо за эфир. Юрий, ну вот смотрите, просто долго к вам дозванивался, да, вы вот там удивились одному из слушателей, да, который писал, что там, вот там пройти по головам, да, и вы говорите, вы ради этого там поднимались и так далее. Да, я хочу сказать, что очень многие поднимаются по социальной лестнице именно ради этого, потому что вот взять меня, да, у меня вот старт.
Только коротко, если можно, у нас последние секунды.
Да, на потоке было 37 человек. Грубо говоря, 34 человека добились всего сами. То есть мы хендмейд, мы продукт своей как бы деятельности и так далее. И да, многие из нас сейчас, я в том числе, именно занимаемся тем, чтобы показать, что мы всего достигли сами. То есть, может быть, кто-то скажет, что пустить пыль в глаза, может быть, отчасти. Может, так оно и есть. Но я считаю, что мы имеем на это право. И я в том числе.
Хорошо. Потому, что... последние секунды голосования. Юрий, 999-й, молодежь не хочет работать за копейки. По факту, во время стажировки отпрашивается в аптеку и просто не возвращается назад или записывается на собеседование и не приходит. Пущай работают за копейки. 724-й, по поводу опасности для общества, как вопрос. Это говорит про про тех, кто пришел с СВО, и Виталий 618-й, а люди среднего возраста, пенсионеры, готовы работать за копейки. Почему только молодежь? Ладно, последние секунды. У нас результаты голосования. Я предлагаю вам предугадать, как люди проголосовали. Итак, способности, да, и эта ситуация укрепляется, способности круче, чем происхождение. Да, так, но все чаще второе важнее, происхождение. Или третий вариант, нет, всегда происхождение важнее. Какой самый популярный ответ?
Я думаю, второй.
Второй. То есть сейчас способности важнее, но все чаще важнее связи. Нет, на самом деле. 38, поделилась аудитория на три части. Да, и эта ситуация укрепляется, 38%. Нет, это не так. Всегда происхождение важнее. 35% и 27% полагает, что чаще второе важнее. Был второй вопрос. Мы спросили, можно ли про себя сказать, что повысили социальное положение. И вот тут 56% говорят, что они сделали это за счет образования и работы. У 30% ничего не получилось. Георгий Федоров, соответственно, Павел Краснорудский. Это была программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.
До свидания.